Глава 12. Когда мы выехали, погода была пасмурная, но устойчивая. Не приходилось опасаться ни утомительной жары, ни бедственного дождя. Погода для туристов. Удовольствие от прогулки верхом во многом помогало мне примириться с нашим рискованным предприятием. Я был наверху блаженства, наслаждался своей свободой и уже начинал не так мрачно смотреть на вещи. «В самом деле», — рассуждал я, — «чем я рискую? Нам предстоит путешествие по замечательной стране, подъем на знаменитую гору, в худшем случае спуск в ее потухший кратер. Очевидно, Сакнуссем ничего иного не совершил. А что касается подземного хода, который ведет к центру Земли, это сущая фантазия, полнейшая бессмыслица. Итак, воспользуемся приятной стороной экспедиции, не думая об остальном». Пока я так размышлял, мы выехали из Рейкьявика. Ганс шел впереди быстрым, размеренным, спокойным шагом. За ним следовали две лошади с нашим багажом, которых не приходилось подгонять. Вслед за ними ехали мы с дядюшкой, и право, наши фигуры на низкорослых, но сильных лошадках представляли собою недурное зрелище. Исландия — один из крупнейших островов Европы. При поверхности в 1400 квадратных миль она насчитывает только 60 тысяч жителей. Сноска. По современным данным, площадь Исландии равна 103 тысячам квадратных километров. Географы делят ее на четыре части, и нам предстояло пересечь ту ее часть, которая носит название «Страны юго-западных ветров» — Сюдвестерфьордрунг. По выходе из Рейкьявика Ганс направился по морскому берегу. Мы ехали среди безлюдных тощих пастбищ с чахлой, скорее желтой, нежели зеленой травой. Зубчатые вершины трахитовых гор на востоке были подернуты дымкой. То тут, то там виднелись на склонах дальних гор снежные поляны, тускло мерцавшие в рассеянном свете туманного утра. То тут, то там вздымались горные пики, и, прорезая свинцовые тучи, вновь возникали над ними, словно рифы над морскими волнами. Нередко гряды голых скал спускались к морю, загромождали пастбище, но и тогда оставалось достаточно места, чтобы проехать. Впрочем, наши лошади инстинктивно выбирали наиболее удобный путь, не замедляя при том шага. Дядюшке даже не пришлось подгонять свою лошадку окриком или хлыстом, для этого у него просто не было повода. Я не мог удержаться от улыбки, глядя на него. Он был слишком велик для своей лошадки, и так как его длинные ноги почти волочились по земле, он походил на шестиногого кентавра.
«Славная скотинка! Славная скотинка!» — говорил он. «Ты увидишь, Аксель, что нет животного умнее исландской лошади. Ничто ее не останавливает, ни снега, ни бури, ни плохие дороги, ни скалы, ни ледники. Она смела, осторожна, надежна, никогда не оступится, никогда не заупрямится. Если понадобится перейти реку или фьорд, она бросится, не колеблясь в воду, точно какая-нибудь амфибия, и достигнет другого берега. Но не будем ее подгонять, предоставим ее самой себе, и мы проедем в среднем 10 лье в день».
«Мы-то проедем», — отвечал я. «А проводник?»
«О нем я не беспокоюсь. Эти люди шагают, сами того не замечая. Наш проводник ступает как автомат и, видимо, ничуть не устает. Впрочем, если потребуется, я уступлю ему свою лошадь. Меня скоро схватит судороги, если я совсем перестану двигаться. Руки действуют хорошо, но надо подумать и о ногах».
Между тем мы быстро продвигались вперед. Местность становилась пустыннее. Изредка встречалась уединенная ферма, какой-нибудь бьор, построенный из дерева, земли, кусков лавы, словно нищий у края дороги. Эти ветхие хижины точно взывали к жалости прохожих, и право брало искушение подать им милостыню. В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок, и как ни жалка здесь растительность, она скоро стирает следы редких путешественников. И однако эта часть провинции, находящаяся рядом со столицей, принадлежит к населенным и обработанным местностям Исландии. Что же после этого представляли собой места еще более пустынные, чем эта пустыня? Проехав полмили, мы не увидели ни одного фермера в дверях его хижины, ни одного пастуха, пасущего стада, менее первобытные, чем он сам. Только несколько коров и баранов, предоставленных самим себе, попались нам на глаза. Что же должны были являть собою провинции, подверженные вулканическим извержениям и землетрясениям? Нам предстояло познакомиться с ними позже, но, глядя на карту Ольсена, я узнал, что их можно миновать, если держаться извилистого морского берега. И действительно, плутоническая деятельность ограничивается преимущественно внутренней частью острова. Именно там находятся те горизонтальные пласты, называемые по-скандинавски траппами и состоящие из трахита, базальта, вулканических туфов, застывших потоков лавы и порфира, которые придают острову его сверхъестественный грозный вид. Я не подозревал тогда, какое зрелище ожидает нас на полуострове Снефельс, где буйство природы создали этот зловещий хаос. Через 2 часа после отъезда из Рейкьявика мы достигли местечка Гуфун, называемого также Аоалькишкья, или Главная Церковь. Там нет ничего примечательного, всего несколько домов. В Германии они составили бы деревушку. Тут Ганс сделал получасовую остановку. Он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины расспросы о состоянии дорог, а когда его спросили, где он намерен переночевать... «Гардар», — сказал он коротко. Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот Гардар, и нашел на берегу Хвальфьорда, в 4 милях от Рейкьявика, маленькое селение, носящее это название. Когда я указал на него дядюшке, он сказал: «Только 4 мили! 4 мили из 22! Превосходная прогулка!» Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот, не ответив ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди лошадей. 3 часа спустя, держа по-прежнему путь среди пастбищ с выгоревшей травой, мы обогнули Коллафьорд. Этот окольный путь был короче и легче, чем переправа через залив. И прибыли в Пингстауэр, резиденцию окружного суда под названием Эйльберг, когда на колокольне пробило бы 12, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств, чтобы купить башенные часы. Впрочем, и прихожане не носят часов, за неимением таковых. Здесь лошадям был задан корм. Дальше мы поехали по узкой прибрежной дороге между цепью холмов и морем, без остановки до Брантарской главной церкви и еще на милю дальше, до Заурбоерской заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хвальфьорда. Было 4 часа. Мы покрыли всего 4 мили. В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в полмили. Морские волны с шумом разбивались о крутые остроконечные скалы. Залив лежал среди отвесных скалистых стен высотою в 3000 футов и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались тут с красноватыми пластами туфа. Как несмышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал при попытке переправиться через этот пролив на спинах наших четвероногих. «Если они умны, — сказал я, — они и пытаться не будут переправиться вплавь. Во всяком случае, я буду благоразумнее их». Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к берегу. Животное, почуяв близость воды, остановилось. Но дядюшка, который всегда поступал по-своему, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью, но лошадка только легалась, намереваясь, по-видимому, сбросить всадника. Наконец она подогнула ноги и проскользнула между длинных ног профессора, который остался стоять на двух прибрежных камнях, подобно колоссу Родосскому.
«Ах ты, проклятое животное!»
— скричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту.
«Парья», — сказал проводник, тронув его за плечо.
«Как? Паром?»
«Да»,
— ответил Ганс, указывая на плот. «Сноска. Там. Датский».
«Конечно», — вскликнул я, — «вон там паром. Надо было об этом раньше сказать. Ну ладно. Путь.
Тидватн», — продолжал проводник. «Что он говорит?»
«Он говорит прилив»,
— отвечал дядя, переводя мне датское слово. «Во всяком случае, нам придется дождаться прилива».
«Фальбида? Долго?»
— спросил дядя.
«Я».
«Да», — отвечал Ганс. Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Я хорошо понимал, что для переправы через фьорд необходимо дождаться высокой воды, ибо в это время не бывает ни прилива, ни отлива, и паром не подвергается опасности быть унесенным вглубь залива или в открытый океан. Этот благоприятный момент наступил лишь в 6 часов вечера. Дядюшка, я сам, наш проводник, 2 паромщиков и 4 лошади поместились на довольно утлой плоской барже. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников показались мне весьма жалким двигателем. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но, наконец, мы благополучно достигли берега. Через 30 минут мы прибыли в Гардар.